Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет беседа с клириком Костромской епархии протоиереем Андреем Логвиновым, автором нескольких поэтических книг. А во второй половине часа прозвучит заключительная часть беседы нашего обозревателя Виктора Саулкина с главным редактором газеты «Русь Державная» Андреем Печерским.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Проездом несколько дней в Москве был клирик Костромской епархии протоиерей Андрей Логвинов. Мы уже рассказывали о том, что в издательстве «Русское слово» стихи отца Андрея стали печататься с 2000 года, и за 10 последних лет вышло 8 книг. Отец Андрей – член Союза писателей России, лауреат литературных премий имени Николая Заболоцкого, «Имперская культура», премии журнала «Наш современник». Он широко известен православному читателю. Сегодня вас ожидает новая встреча с отцом Андреем Логвиновым и его стихами. Несмотря на то, что мы с вами говорим о такой тотальной нашей всеобщей занятости и даже суете, тем не менее у вас вот выходят стихи, да еще такие замечательные. Это вот совсем ведь недавнее, это последнее ваше издание, да?
Да, пока последнее. Глубинная радость моя, но вот как раз сегодня я сдал в издательство «Русское слово», в котором печатались предыдущие мои книги, совершенно новую книжку, которая будет называться «Каждение». Не буду стихи приводить из этой пока что новой совсем книги. Вот как ее напечатают через месяцок, тогда можно будет уже ее как-то и представить.
Но из этого, вот, я думаю, все-таки почитаете попозже.
Спасибо, да. Вот. А это «Глубинная радость моя» книга такая, она, правда, красивая, что до сих пор сам пока что ей радуюсь. Ее в руках подержать приятно. Благодаря оформлению художественному, конечно. Это художник Олег Молчанов, наш костромич. Он наполовину и в Москве работает.
Да, мы его знаем, любим. Он наш постоянный, тоже автор и поклон.
Да, но мне-то еще дорого, что он наш прихожанин. И не просто прихожанин, а он в Костроме еще потрясающим образом вот высветился как гражданин. Потому что он вот взял на себя такой подвиг построить в 400-летию династии Романовых царскую часовню. Потому что к большому стыду у нас в Костроме, где я имею честь и радость служить, нет ничего, что связано было бы вообще с памятью царской династии. А ведь династия Романовых начиналась в Костроме. Михаил Федорович Романов, он был костромской боярин, и вот в Ипатьевском монастыре было это историческое избрание на царство, благословение Федоровской иконой. С той поры Федоровская икона стала особо почитаемой святыней всей династии Романовых, и она у нас в Костроме хранится, вот ее первый образ, оригинал, хотя списки копий были сделаны и по всей России пошли. Тем не менее, в Костроме нет ни одного памятного знака, таким или иным образом связанным бы с династией Романовых. К 300-летию дома Романовых начал было созидаться памятник. И был поставлен пьедестал, высокий пьедестал, украшенный барельефами, связанными с династией Романовых, с историческими эпизодами, так или иначе с ней связанными. Вот, но началась Первая мировая война, а потом революция, и на этот царский пьедестал была поставлена гигантская фигура истукана, который и по сей день на этом пьедестале стоит, высоко над Волгой, гигантская фигура с протянутой, как обычно, десницей. И был еще памятник в Костроме, более ранний, Михаилу Федоровичу Романову, где Иван Сусанин, коленопреклоненный, и наверху высокого столпа гранитного, бюст Михаила Романова. Но и этого памятника нет. Остался только вот этот столб. И пока не видно стремления властей этот памятник воссоздать. Хотя такие планы и проговаривались. Но руководство у нас меняется, и руководство разное, и какой-то такой твердой политики государственной у нас, поскольку нет в государстве, нет и в нашей области, вот неизвестно, как оно будет. И вообще, конечно, тревожит, что празднование грядущее 400-летие династии Романовых, оно как бы так спускается на тормозах. Вот явно такое ощущение, что власти не хотят, чтобы какой-то подъем национального патриотического сознания, чтобы в народе возникал, заболтать как бы эту тему.
Да даже не забалтывают, тишина, никто особенно и не говорит, а потом власти-то власти, а народ-то почему безмолвствует, батюшка?
Народ безмолвствует, да. Но вот у нас в Костроме, я договорю про Олега Молчанова сначала, а потом про наш приход, потому что хотелось бы что-то возможное нам все-таки сделать и предпринять. Так вот, Олег Молчанов начал сам в одиночку, поначалу в одиночку строить часовню прекрасную по проекту, в духе такой старинной московской, такой классической архитектуры. Кирпичики в эту часовню собирались со всего мира, что называется. И наши прихожане, и те, кто приезжали в Кострому, могли написать свое имя, имена своих близких, родных, и о здравии, и упокоении, чтобы эти кирпичики так вот один на другой ложились в сами стены этой часовни. Самая трогательная страница была год назад, как раз в день рождения государя, 19 мая мы проводили фестиваль царский. Приезжал хор из Петербурга, хор Иоанн Дамаскин, которым руководит Ирина Валентиновна Болдышева, замечательный композитор, регент. Это было очень трогательно. Целый автобус детей, юношей, девушек также приехали к этой царской часовне. Сам Олег Молчанов тоже пришел. Это просто трогательно до слез. Вот дети, они писали, оставляли имена свои, там, своих близких, родных. Вот все это уже теперь уже облекло свою такую уже мощь в этих стен, воплощение. Да. Вот и не только начало, а буквально вот полторы недели назад мы осветили, наконец, крест, и сейчас над этой часовней поднялся золотой крест, венчая теперь эту царскую часовню при въезде в Ипатьевскую слободу. И это, конечно, подвиг Олега Молчанова, который выступил инициатором, и собирателем, и средств, и людей для этой часовни, хотя немало препятствий. А силами нашего прихода, потому что так получилось, что приход храма, в котором я служу, храм Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе, у нас как такой народ, как так мне приятно об этом сказать, такой более воспитанный и сознательный. Может быть, потому что вот я при всем своем недостоинстве с 91 года занимаюсь воскресными школами в Костроме, то есть вот уже много людей как-то прошли через эти воскресные школы для взрослых, и детей сейчас, правда, с детьми не занимаюсь. Ну и, конечно, старался воспитывать и православных настоящих прихожан, насколько там я мог, и патриотов. Наши прихожане, это, смею думать, такие сознательные и воспитанные. И вот мы хотели бы в этом году, который где-то, скажем, с осени наступит, учебный год, в этом году провести такую большую целую серию и вечеров, и концертов, посвященных 400-летию династии Романовых, провести два фестивальных вечера, фестиваля православной авторской песни, который, по традиции у нас называется «Исповедь сердца», но именно как вот такие царские вечера. У нас приезжает немало хороших авторов, исполнителей, талантливых из разных уголков России на этот традиционный фестиваль. Фестиваль зимой у нас бывает после Рождества и после Пасхи. В этом году наступающем они будут непосредственно посвящены 400-летию династии Романовых. Ну и какие-то такие отдельные тоже творческие сольные вечера и встречи. Чтобы как-то украсить жизнь нашей провинции, потому что Кострома – это один из самых бедных регионов России, область на дотациях работает. Когда-то это был такой льняной текстильный край, а поскольку это вся промышленность у нас порушена, то область протянутой рукой. И особо к нам никто не едет. А вот такое украшение, как представляется, какие-то вечера, они и радость создают для, в первую очередь, для православного народа, потому что народ неправославный, у нас сейчас в большой степени как-то уже так развращен средствами массовой информации, такой массовой попсовой этой культуры, псевдокультуры, что скорее пойдет на какие-то другие концерты, вечера. И тем не менее благодаря таким встречам и вечерам не только укрепляются в вере люди вот, православные, прихожане наши и не наши, и вообще по всему городу, но ведь через культуру люди, которые недостаточно еще обрели свою веру, как-то к вере притягиваются, потому что ну, непосредственно вера – это уже ну, особый дар, это особое восхождение. А вот через музыку, через песни, через стихи, вообще через творчество, через живопись того же упомянутого Олега Молчанова, замечательного художника, заслуженного художника России, добавим, члена-корреспондента Академии художеств. Вот многие люди как-то прозревают. Я вот сам сколько видел реакции на выставках Олега Молчанова, когда люди ходят просто, ну, тут слезы наворачиваются, потрясенные, потому что такой образ и чистоты возникает от лицезрения этих картин, и какой-то высоты, святости даже, я бы сказал. Хотя он пишет только пейзажи, он исключительно пейзажи, но даже вот какая-то, это ну, почти как иконы русской земли, вот такие пейзажи. И много людей, конечно, и к вере приходят, и утверждаются в вере, просто видя вот эти чудные картины, потому что душу-то затрагивает, это родной наш русский пейзаж. И душа на него реагирует, как-то раскрывается. И через это у людей происходит восхождение и к еще более высокому, и к первообразу, к первоисточнику.
Вся премудростью сотворил если Господи.
Истинно так, истинно так, да, да.
Невольно. Меня тоже, я вспоминаю в Малом Манеже одну из последних его выставок здесь. Вот такое ощущение, хочется войти в эти картины. Ощущение такое, что все это настолько тебе родное и близкое, уже когда-то виденное, что просто, правда, слезы наворачиваются. Поэтому вот многие-многие, вот, так сказать, неофиты приходили к вере, знаю сама, многие из такой творческой интеллигенции приходили к вере как раз через вот это сначала эстетическое восхищение. Знаю людей, которые воцерковились благодаря этому.
А для москвичей такой пейзаж, вот уголок вот, родины, природы родной, это действительно после каменных джунглей, это такая отдушина, когда вот сердце летит, душа летит, раскрывается. Хотя я должен признаться, я Москву очень люблю.
Я ее люблю, но жизнь мне тяжело.
Жить очень тяжело, с каждым годом становится тяжелее. Я потому восхищаюсь вообще вот московскими прихожанами, московскими православными людьми, потому что в Москве даже до храма доехать – это уже какое преодоление. Час люди тратят на то, чтобы добраться до храма, вот, а потом еще тоже домой надо добираться. То есть это уже ну, полдня, а то и больше порой, вот, ну, скажем, воскресенье. Но какие же зато закаленные, такие подтянутые, вот, действительно вот, одухотворенные подвижники, просто вот, московские прихожане. Я у нас в Костроме ставлю москвичей в этом смысле в пример. А потом знаю действительно людей, которые очень самоотвержены, именно в Москве. У нас вот в нашей провинции Костромской такую самоотверженность встретишь редко, как вот в Москве, в Петербурге, где вот такие есть православные, замечательные, настоящие подвижники, не жалеющие себя, как-то умеющие преодолеть свой эгоизм, совершенно вот это эго одолевающее и совершающее служение ближним, Богу. Я восхищаюсь вот таким подвигом. И хотелось бы, чтобы таких людей больше становилось, потому что сейчас настолько люди вирусом эгоизма не просто заражены, отравлены повсеместно. Такого не было 20-30 лет назад. Люди в общности ощущали больше, и общественные интересы ставили выше. Ну, а сейчас мы видим, как народ просто растворяется в том, что каждый тонет в своем каком-то отдельном эго.
А это вот тоже оттуда, потому что вера, казалось, вот он порыв, а одного-то порыва мало. Господи, прости, никого не учу, а просто к тому, что я по себе знаю. Тогда нас это влекло, мы горели, а оказалось, что вера – это постоянно, трудно. Надо ценить это, да, батюшка? А мы вот уже
очень даже надо ценить, и вообще возможности самой возможности того, что вот есть храм и есть служба, вот нам это все предлагается, и мы ведь не знаем, как долго эта возможность будет длиться, и какими станут наши храмы, и будет ли у нас вот такая возможность в храмы ходить. Мы пока ничего ни о чем этом не можем помыслить, не ведаем времена и сроки, но вот милостью Божией, я, как и вы, наверное, тоже переживаем за наше время, и мы нередко там говорим, что там сколько вообще сатанизма в нашем времени.
Да нарастает.
И нарастает. Но сколько и благодати. Вот мы как-то это порой не ценим. Вот сколько благодати в наше время, потому что она свобода. она пока еще не отнята от нас. Свобода и дарована нам милостью Божией вот эта возможность спасаться, душу свою спасать.
Укрепляться, а мы не ценим мире, да, и расслабляемся, да, а потом будет, может быть, поздно. Это правда. Это
помоги,
страшные
Господи,
вещи.
Помоги нам, Господи, укрепи.
Да, батюшка, и тем не менее, вот во всем этом, как вы умудряетесь? Ведь это, я представляю, труд приходского священника провинции, ведь это действительно в любое время дня и ночи. Как врач, да и врач духовный, как вы умудряетесь во всем этом еще, хотя я понимаю, что это искра Божия и дар Божий, и он все равно себя являет, но тем не менее, вот такой томик замечательный, я все время, последнее время, как он у меня появился, когда вот сижу, программу делаю, открываю наугад, что-то читаю, какие-то ответы для себя нахожу, причем ведь... Вот такие действительно, у священника ведь и так есть дар проповеди. Он может обращаться, он обращается, вернее, сам воно. Но вам вот как-то вот еще проповедовать в поэтическом слове хочется и удается.
Так, милость Божья, я как бы не сразу это осознал и очень сильно переживал на эту тему. Вообще, ну, сейчас-то как бы так все стало уже понятно, потому что множество людей и стихи слагают, и ну, духовная там поэзия.
А вы же во второй половине жизни писать начали.
Ну, я писать-то начал-то на самом деле еще в школе.
Вот. В школе мы все писали.
Да, вот. Мы все писали, но как-то я тогда уже осознал, что есть в этом мое призвание. Вот я тогда это как-то так почувствовал нутром своим. А потом были разные периоды, когда и ничего не писалось, и когда бытовые какие-то, житейские, там, семья, дети. А потом, когда уже принято было священство, тоже не писалось, потому что нужно было, ну, говорить прямой речью, как-то людей пытаться образовывать, к вере приводить, вот эти воскресные школы. Обширная такая просветительская деятельность, говоря громко. Вот. А потом стало понятно, что на самом деле люди нуждаются не только вот в таком в прямом просветительстве, а люди нуждаются в художественном слове, вообще в том, чтобы что-то было красивое через рукоделие и через там, какие-то зрительные образы и через словесные образы, чтобы оно было какое-то вот такое, ну, украшенное. И как-то вот открылся такой родник-то и стало снова писаться и говориться, и
востребовано оказалось.
И как-то оказалось вдруг востребовано. Я поначалу еще очень переживал, вообще правомерно ли это, правомочно ли это. И ездил, помню, к старцу Иоанну Крестьянкину. Думаю, скажут, что выбрось это все. Ну, я выброшу. А он одобрил, похвалил. Ну, и еще люди для меня дорогие тоже одобрили. Ну, и так теперь уж, если что-то рождается, так я не отказываюсь. Ну, и так потихонечку записывается, что-то набирается. И вот, вот так вот с миру по нитке набираются какие-то книжечки. Да и тоненькие, а вот то, что вы держите в руках, уже такая серьезная, толстая книжка избранного. На самом деле, конечно, человек-то сам хуже, вот я имею в виду автора этих стихов, сам-то хуже, потому что ведь стихи это, ну, как бы формулируется, ну, то есть думаешь, что много, а далеко ведь не все входит в книжку, да, то есть что-то не очень удачное, входит уже самое удачное. Вот, то есть то, что, ну, как-то наиболее хорошо как-то выражено, сформулировано, то, что как-то вот, ну, наиболее соответствует вот тому, чтобы называться вообще стихотворением. Вот, то есть самое лучшее. И люди, может быть, об авторе тоже судят вот по тому самому лучшему, что в книжку вошло. На самом деле автор себя корит и бронит, потому что очень далек от того, каким должен бы быть священник. Так получилось, я в Костроме служил сначала в соборе, в кафедральном. А потом стал создаваться такой приход в честь Иоанна Кронштадтского с нуля совершенно, и меня туда благословили, а я очень не хотел туда идти, ну, после собора, с нуля начинать, а потом с годами понял, потому что батюшка Иоанн Кронштадтский вот моему окаянству был сверху поставлен именно для того, чтобы научить меня вот хоть, ну, в какой-то малой мере, какой я смог научиться пастырству. Потому что это я себя мыслил таким, ну, таким умником, таким как бы, ну, академическим таким богословом. Мне нравилось там что-то писать, какие-то доклады, выступать на каких-то конференциях, вот такое заумное сказать. Мне это очень нравилось, гордыня моя и тщеславие от этого подогревались. А тут вот она какая-то такая вот обыденная работа. Но я полюбил наших бабушек и тетенек, и деточек. священщик и вообще всех вот наших прихожан, всех, кто приходит, они мне стали дороги. Знаю, кто где живет, кто чем живет. Я их действительно вот полюбил. И вот как-то пытаюсь каким-то пастырем быть. Пастырь я, конечно, не важный, потому что я не имею достаточной мудрости, не имею достаточной строгости.
Ну, у вас еще много всего впереди. Вы еще молодой человек, с точки зрения пастыря.
Надеюсь, что, может быть, когда-нибудь что-то еще и обретется. Вот. Ну, а стихи, они иногда складываются. Обычно где-то ночью там и перед рассветом, когда как-то душа из житейской круговерти, потому что как в колесе живешь, и нет времени ни подумать, ни задуматься, ни почувствовать что-то. Вот. А иногда бывает, где-то проснешься и вот как-то потихонечку собираешься вдруг воедино. И иногда приходят какие-то мысли, иногда приходят какие-то чувства, которые начинают формулироваться. И иногда из этого что-то складывается такое стихообразное, а потом иногда, может быть, даже что-то из этого и получается, похожее на стихии.
Слава Богу. Отец Андрей, я все-таки хотела продолжить тему царскую, поскольку знаю, что и у вас ведь вот так промыслительно день рождения совпадает с днем рождения государя-императора. А в этой книге вот есть замечательный раздел, который называется «Мой государь». Вот тогда же целый раздел сформировался. И замечательно такие строчки вот предпосланы. «Все у Бога в радости живет». Я очень люблю это песнопение, которое исполняет вот как раз хор Иоанн Дамаскин. И мне бы хотелось, чтобы вы вот почитали какие-то из этих царских стихов. Интересно, у каждого у нас есть государь. Другое дело, что насколько мы его чтим. Ведь вот правда, вы говорите, нет памятника. Так может быть, потому мы так и живем, что до сих пор мы и памятника не воздвигли, и все еще обсуждаем, где быть, какому быть. Был памятник, вот там взорвали, помните, такое было.
Это, в общем, эта тема очень больная. Она такая всенародно больная. Вот потому что это выражение того, что у нас мало любви. То есть у нас мало любви в народе, в целом я имею в виду, мало любви к Богу, мало любви к ближнему, вот, и мало любви к настоящей, глубинной любви к своему Отечеству. То есть она как бы порой на уровне генном таком, подсознательном, она есть, и все это генетически в нас заложено нашими благочестивыми и прекрасными предками, которые вообще Россию, матушку, создали,
и которую
мы сейчас вот так вот бездарно разбазариваем, и свою душу разбазариваем, вот так же, как матушку Россию. Вот. Это как-то где-то в нас есть, и это в нас где-то просыпается, проклевывается, но это должно еще стать и осознанным, и выстраданным, действительно вызреть в нас настоящая народная, не скажу уж там всенародная, любовь к нашему государю, вообще к царской семье, потому что они действительно вот настолько по-настоящему святые. И чем больше живешь и вдумываешься, тем больше осознаешь их святость. Они просто идеал. Это идеал нравственного служения Отечеству, бескорыстного такого, действительно вот такого беззаветного служения Отечеству. Это идеал супружеских отношений. Это идеал отношений между детьми в семье. Это идеал отношений родителей к детям. Вот, действительно, царская семья является во всех отношениях духовно, нравственным идеалом вообще нашего народа, таким вот, воплощением вершины такой тоже вот нашего народа, живя в народе, не уходя куда-то в леса, как вот преподобные наши святые, вот творя свой подвиг, вот здесь вот в миру, среди множества людей, среди даже там вот суеты светской жизни, которые они необходимо несли, и это тоже бремя. Вот они оставались глубокими, духовными, нравственными, высокой зрелости личностями. И вот то, что мы можем прочитать в дневниках государыни, в переписке их, это не может не потрясать. И как жаль, что люди недостаточно это все знают.
А судят порой огульно по какой-то...
потому что с нас детство, во-первых, вбивалось, да, и какие-то ужасные чудовищные штампы, и какие-то дикие мысли наших, не только недругов, врагов, которые, где-то в средствах массовой информации ходят и продолжают, к сожалению, ходить и отравляют людей, как яд. Но они на то и направлены, и специально, конечно, наши недруги действуют, потому что это вершина осознания вообще царского служения, высоты и святости царского служения и особенности вот нашего последнего царя-мученика, святых царственных старцев-отцов. Ведь это осознание, оно само по себе ведет народ на такую высоту, что вот сам народ обретает вот государственное, нравственное сознание. А у нас сейчас его нету. Мы вот даже вот, ну, вот выборы были, одни, другие выборы. Это больше страсти, политические страсти, это страсти каких-то групп людей, да, на каких-то таких интересах людей. Там и театрализованные, какие-то там денежки вкладываются там тоже из-за рубежа, для того, чтобы какой-то такой балаган страстей создать, совершенно далекий действительно от нравственного служения, от предстояния перед Богом, вот как то, что являлся собой наш государь. И он ведь подчеркивал-то, что вот самодержавие не то в том смысле, что я правлю, да, я вот такой правитель, а то, что он и его я отвечают перед Богом за народ, за страну. И не вина ведь государя, что люди и его окружавшие, и знать того времени, весьма деградировавшая, и буржуазия, которая у нас в России к тому времени вызрела, так стала жаждать сама своей власти, хотела свою власть установить и отобрать власть у государя, и добилась этого, и потом сама ужаснулась того, чего она достигла, когда дорвалась по-настоящему до власти. Конечно, без осознания подвига государева служения, вообще самой этой темы, высоты этой темы, вот наш народ не станет по-настоящему вот тем, чему мы призваны. Мой государь, утихла злоба, а я рыдаю, как мытарь. Я не сумел прожить до гроба, как верный раб, мой государь. В судьбе России черным годом навек отметил календарь, когда ты предан был народом, последний русский государь. Твои министры не рыдали, и дьякон не вздымал орарь, когда тебя с семьей в подвале. О, государь, твой дом земной пылал, разрушен, и на Творца восстала тварь. Ты и к врагам великодушен, не к мести звал нас, государь. Кругом и трусость, и измена. Но ты глядишь с небес, как встарь, молюсь колено преклоненно. Прости всех нас, о государь! Излечит наших душ уродство, и из сердец изгонит хмарь. Твое святое благородство, святая жертва, государь! Он входил причащаться в алтарь и глядел на людей не сурово, как защитник, отец, государь, на известном портрете Серова. По-военному был на ногах, ехал чаще верхом, не в карете, все в походе и все в сапогах, как на Репинском славном портрете. Но пробил его огненный час, захлестнула Россию ненастье. Он с портретов в иконостас перешел, как в алтарь на причастие. Да при виде российских невзгод в Царстве Божием как усидеться? Без замка расшаталась граница, без хозяина гибнет народ. Что не год совершает обход, к вере души людей пробуждая, там слезу незаметно сотрет, там подправит, плечом подопрет, благодарности не ожидая, государь по России идет. На Ганиной яме, что слез, что лампад, как вечность от храма до храма, разверся когда-то в отечестве ад, в урочище Ганина яма. Народ обезумев восстал на Христа, царя на расстрел отдавая, но встал царский крест, и его высота доходит до самого рая. И русскому сердцу дано неспроста служить государю и Богу, и русская рана под сенью креста в слезах зарастет понемногу, а лилии белые
ночи не спят и благоухают без меры. На Ганиной яме светло от лампад, от слез, от любви и от веры. Так недавно ходили вы здесь по земле, фотографии ваши остались простые, стали солью земною в житейской золе страстотерпцы святые. Ваши кости в безвестие омыли дожди, жили вы, сомневаюсь порою, но веря, весь ваш подвиг простой, как и наш впереди, вы не приняли зверя. Ваша тихая горница так же чиста, и лампадка зажженная так же мерцает, губы шепчут молитву, что нас сберегает в ожидании Христа. Мучеников свечечки зажглись, теплятся из каждого угла. Русская земля, как Антиминс, на престоле вечности легла. Где от Соловков до Колымы выстроить за веру не смогли? Боже, святость русскую прими во спасение сия земли. Вся Россия во Христе погост, вся Россия райский Божий сад. Выпестрит гроздья новых звезд, ладанной молитвы аромат. Кровушкой напиться снова всласть жаждет вся антихристова рать. Русская земля уже спаслась правом на Голгофе умирать. Цесаревич, ты глядишь в матросской курточке своей, как Россия обрубает якоря. О, пресветлый страстотерпец Алексей, сын последнего российского царя, сколь пророчески ты кровью истекал! Вся Россия после кровью истекла. Тот подвал пронзал винтовочный оскал, так вот Русь в подвал загнали силы зла. Только кротость в тебе, отрок, только свет, только правда и святая доброта, но возвел тебя Господь в 13 лет на вершину всероссийского креста. Помолиться бы сейчас России всей, чудо Пасхи нам даровано не зря. О, пресветлый цесаревич Алексей, образ будущего русского царя! Русская императрица, русская императрица, в 18-м году деток ангельские лица в подземелье, как в аду. В нашей памяти провала глубже не было и нет. О, расстрельного подвала, ужас, судорога, бред! Нет, не сразу в вас стреляли, был особый интерес сделать, как на одеяле, за надрезанный разрез. Царственная кровь стекала, сатанинский ритуал. Что творилось средь подвала, лишь Господь распятый знал. Жгли святых, как жгут поленья, заметали прахом след ритуального глумления, ритуальных наших бед. На иконах ваши лица, наши души, как в аду. Русь у нас императрица в 18-м году. Государыня императрица, величайшей на земле страны, стала милосердие сестрица от начала мировой войны. Словно кровь спекались дни и ночи на дежурствах сутками подряд. Сколько повидали эти очи смертно изувеченных ребят, сколько бинтовали эти руки офицеров из России всей, сколько уши выслушали муки и предсмертных исповедей ей, раненого крик: «Сюда, царица, рядом будь, чтоб я смелее был!» За руку возьмет начнет молиться, тот как будто и про боль забыл. Сколько сердца обливалось кровью, скольким стало кровную сестрой, с величайшей жертвенной любовью шла сквозь коек лазаретных строй. Будни фронту сделались подобны, не снимался сестринский наряд, на царицу клеветали злобно, и газеты изливали яд, как шрапнель хлестали злые строчки. Нет, не пожалели, не спасли, а с царицей рядом были дочки, вместе подвиг сестринский несли. С той поры, без малого столетия, в русских жилах лжи смертельный яд, словно мы в походном лазарете, души, как у раненых, кричат, но не устает за нас молиться, и бинты ее на нас видны, государыня императрица величайшей на земле страны. Служить государю святому, закончится с совестью спор, сквозь смертную жизнь истому заслышится звеньканье шпор, родные завидятся лица, сам царь, улыбнувшийся вдруг, царевич, царевны, царица и круг государевых слуг. Сложились события в строфы, слагался и нам приговор. Никто не хотел на Голгофу, но всяк норовил на фавор. Какое же сыщется чудо спасти нас от лютых годин, коль раньше один был Иуда, а сделались все как один. Великая Русь умирает, царь знает сердец наших тьму и новых себе набирает слуг верных до смерти ему.
У нашего микрофона был протоиерей Андрей Логвинов, клирик Костромской епархии. Продолжение беседы с отцом Андреем вы услышите в следующий вторник. Дорогие братья и сестры, неделю назад в нашем эфире прозвучала первая часть беседы нашего обозревателя Виктора Саулкина с главным редактором журнала «Русь Державная» Андреем Николаевичем Печерским. Сегодня вы услышите заключительную часть беседы.
Андрей, ты вернулся с Святой горы Афон, и это третья поездка на Святую гору за довольно короткое время. Первый раз ты был на Святой горе, еще прикладывался к поясу Пресвятой Богородицы, когда мы еще не знали, что пояс прибудет в Россию. Потом у пояса мы с тобой стояли вместе, дежурили ночью. Удивительная, конечно, неделя, удивительное стояние молитвенное православного народа к поясу Пресвятой Богородицы. А сейчас я знаю, что тебе удалось вновь увидеть пострадавшего за веру, и, кстати, не только за веру православную, но он ведь в тюрьме сидел за нашу землю, игумен Ефрем. Мы понимаем, почему его власти заточили в узы. Да потому что он осмелился наперекор всей этой темной силе привести в Россию великую святыню, честной пояс Матери Божией. Вот мне хотелось бы, чтобы ты об этом сказал. Я понимаю, что все впечатления от Афона, как и от, допустим, поездки в Святую Землю, их передать невозможно выразить словами. Но хотя бы основное.
Вот как раз об отце Ефреме и хотелось бы поделиться, потому что впервые я с ним встретился год назад, когда впервые приехал на Афон. И, конечно, самые трогательные и яркие впечатления, они всегда от того, когда ты первый раз прикасаешься к таким великим святыням. И я хорошо помню, когда в первой беседе я спросил его, а можем ли мы надеяться, и что для этого надо сделать, чтобы процесс всемирного отхода людей от любой религии, так называемый процесс апостасии, как-то остановить. Он так посерьезнел, покачал головой. Это очень сложно. Для этого нужны очень большие духовные усилия. И мы в этом больше всего надеемся на русский народ и на русскую православную церковь. И вот, конечно, следствием этого и было его решение привести поезд Пресвятой Богородицы. По некоторым данным, к нему приходили серьезные люди из очень серьезных организаций и строго предупредили, что мы не советуем вам это делать. Однако же, наперекор всему, он приехал и осчастливил нас, россиян. Осчастливил, может быть, больше всего тех людей, которые в храме-то никогда не были. Вот помнишь наше вот это стояние ночное в храме Христа Спасителя, когда ко мне подошел измученный человек и зачем-то сказал: «Отец, приложи руку к моему лбу». Я, честно говоря, не понял, что он хочет этим сказать. Но я на всякий случай приложил.
Мы в стихарях стояли, он да. Не понял, что ты.
Он, наверное, подумал, что я священник. Вот, а «приложи руку к лбу» – это, может сказать, только человек, не церковный. Человек, более-менее понимающих о церкви и о вере, он бы сказал: «благословите батюшка», что попытались сделать там некоторые женщины. Вот. Я уже потом научился отвечать, что вас Бог благословит. Вот. А это тоже символ. Человек измученный, может быть, неверующий, но в душе его, как бы, сердце его влекло к святыне. И я уверен, что он получил наверняка благодать и большую пользу духовную для себя. Или молодой парень, проходя мимо меня, он так трогательно спросил: а что я должен сделать? Потому что через несколько секунд ему нужно было прикоснуться. А что я должен сделать?
А помнишь, многие говорили: а что говорить нужно? А что говорить в этот момент? Но чувствовалось по их лицам, что в душе у них в этот момент невероятный трепет. Ощущают. Причем некоторые, помнишь, молодые девушки с накрашенными губами. И когда им все же быстро очень происходит, просто показываешь на губы, нехорошо прикладываться, они тут же, тоже с величайшим трепетом, быстренько стирали платочком помаду с губ. То есть у многих было просто сказано, они не знали, как себя вести в церкви, но душа их тянулась к святыне необыкновенно. А меня еще потрясло, мы с другом нашим стояли, Алексеем Грибанковым, офицер спецназа, прошел две чеченские кампании, и он был, конечно, потрясен тем, что многие женщины, пожилые, подходя, говорили от всего сердца. Может, многие не говорили, но слышали часто от многих: «Матерь Божия, спаси Россию! Матерь Божия, спаси нашу землю!» Это они произносили в тот момент, когда были у самого ковчежца. То есть не о близких, не о себе, не о здоровье, как некоторые нам пытались из московского комсомольца внушать, что шли из суеверных соображений, чтобы там попросить чего-то, да? А просили не только о себе, а просили о России, о русской земле. Это же удивительное чудо было.
Да, ведь совершенно точно отметил наш святейший патриарх, люди шли не к поясу Богородицы, не к иконе, не к святыне, они шли к самой Божьей Матери. Вот душа православного и, может быть, даже неверующего человека, но по духу православного, по своим традициям, по своим предкам, она и страдалась. И вот когда вот этот магнит появился, конечно, все к нему пошли. Шли ведь даже мусульмане, шли и неверующие люди.
Я помню, один спросил: а мне можно? Я перекреститься можно? Говорю, можно. Ну что, что да. Скажешь?
Да. Поэтому, конечно, то, что такая святыня пребывает на Афоне, для тех, кто может посетить Святую Гору, это великое счастье. Например, когда в октябре мы приехали с делегацией прошлого года, мы с удивлением узнали, что мы можем приложиться к поясу Пресвятой Богородицы, хотя он уже находился в России. Оказывается, часть его монахи в целях безопасности все равно сохраняют и оставляют в монастыре. И мы, вот такой символ тоже, мы, как бы, русские люди приехали на Афон, прикладывались там, к этой святыне, а в России люди прикладывались к тоже к этой же самой святыне. Такой незримый мостик образовался. И в этом году, когда мы с сыном были тоже не так давно на Афоне, был вообще трогательный момент. Выставили в святыне монастыря пояс Пресвятой Богородицы, и рядом не было даже охраняющего монаха. Вот стой, молись и вообще приникни к этому поясу. Это великое счастье. И вообще прав был совершенно наш общий знакомый скитоначальник Оптиной пустыни Тихон, отец Тихон, в том, что человек, побывавший на Афоне, заболевает афонской болезнью. Вот такой афонской болезнью, в чем она выражается? То, что, если уж совсем грубо сравнить, ты глазком заглянул в рай, и тебе хочется еще раз там бывать, потому что это великое счастье быть вот среди этих святынь. У меня даже на диктофоне до сих пор запись соловьев майских у монастыря Ватопед. Поле красных маков, цветущие деревья. То есть вот глазком человек, заглянувший в эту райскую обитель, он неминуемо преобразится, кто бы он ни был. Я там разных людей встречал. Я видел и наших подгулявших купчиков, которых опекали и везли, видно, за его счет. Вот. Видел на пристани людей в священнической одежде, которые распивали пиво. Видел я многое там, но все равно вот эти святыни афонские, от них кружится голова. А встречи с людьми духовными, со старцами, это вообще не передать словами. Вот одна из таких встреч, она и произошла у меня, вот, недалеко от столицы Афона, Корея, живет такой старец. И мы ездили туда с греком по национальности, так вот случилось. Но он вырос в России. И вот он как бы послужил переводчиком тех вопросов, которые я задавал этому старцу. Я об этом обязательно напишу в следующем номере. Ну вот один такой вопрос был с моей стороны. А как все-таки вот нам, людям, связанных со средствами массовой информации, как нам поступать? Он говорит, нужно обязательно говорить правду. А правда, она сильнее всего. И в то же время нужно держать оседланным коня.
Вот как понимать вы эти слова?
Вот это трудно мне. Я этот образ пока для меня недоступен. Но он несколько раз повторил. Вот надо правду защищать и оседланным лошадь держать. А что это? Ну, я думаю, что, может быть, вместе порассуждаем. Может быть, это говорит нам о бдительности, о том, что мы все-таки, вокруг нас много не только хорошего, но и плохого. Не надо благодушествовать. Вот об этом говорил Торшин. Об этом, наверное, хотел сказать старец на греческом языке.
То есть получается, что мы, вспоминая то, что сегодня мы говорили в нашей беседе, можно сказать так, за 20 лет последние, возьмем даже последние 20 лет, на нас излилась необыкновенная милость. Чудо. Стоит храм Христа Спасителя. Хотя мы не могли даже представить, что будет стоять. Кстати, кто первый обратился, дорогие братья и сестры, сказал о необходимости восстановить храм Христа Спасителя? Некоторые считали это благочестивой легендой. А батюшка, один опекает отряд космонавтов, он нашел в архивах. Первый на комсомольской конференции какой-то об этом сказал Юрий Алексеевич Гагарин. Потому что он побывал в Лавре, и там в стенограммах его подпись стоит в удостоверении, где он говорит, как это так? Предки наши такой храм воздвигли, а мы его не сохранили. Говорит, необходимо восстановить Триумфальную арку и храм Христа Спасителя. Триумфальную арку восстановили, а храм тогда еще пришлось ждать много лет. Но помнишь, Андрей, Владимир Алексеевич Солоухин, как он бился за то, чтобы храм был восстановлен. И первым в Преображенском Нижнем храме удостоился отпевания в новом восстановленном храме именно раб Божий Владимир, наш великий писатель, царство ему небесное, патриот великий Владимир Алексеевич Солоухин. Ну, чудеса непрерывные. Я хотел бы еще одно чудо вспомнить. О том, как прославляли святых царственных мучеников, весь собор новомучеников и исповедников российских. И в этот день на Преображении освящали храм, 20-го прославляли. Над храмом шли облака в виде крестов. Есть съемки этого. Народ просто смотрел и... Ну, что ты скажешь? Ну, ты видишь своими глазами, как облака в виде крестов над храмом проходят. Радость была необыкновенная. И как 10 тысяч человек подняли в храме иконы царственных... Иконы или у кого фотографии были царской семьи. У тебя тоже тогда еще одно чудо произошло удивительное.
Это было, да. Я к своему стыду находился за 50 километров от Москвы, а шла трансляция из храма Христа Спасителя. Я смотрю, уже патриарх облачается. Я думаю, ничего себе, это я ж как минимум на час опоздал. Сел на свою старенькую «Волгу», приехал к храму Христа Спасителя, и мне там наш сотрудник говорит: «Андрей Николаевич, здесь без пропусков делать нечего». Я смотрю, я в рубашке, у меня не то что пропусков, у меня ни паспорта, ни прав даже нет в кармане. Чего нет? Надо помолиться, наверное. И стал читать: «Богородица, Дева, радуйся». Я насчитал 7 вот этих железных барьеров, которые я спокойно проходил, на меня никто не обращал даже внимания, никаких пропусков никто не спрашивал. Подошел ко входу в алтарную часть, там более серьезные уже люди стояли, прошел мимо них.
Все с молитвой.
Все с молитвой. Потом что-то как-то, не знаю, меня понесло уже. Вошел в алтарь и вышел на правую солью. И стал рядом с княгиней Куликовской Романовой.
Ольгой Николаевной.
Ольгой Николаевной. И в этот момент запели Херувимскую. А я, не стыдясь своих слов, заплакал, потому что я понял, что это реальное чудо, которого в моей жизни, может быть, и никогда больше не будет. Вот так вот Господь милостив.
Много мы чудес видели за эти 20 лет. Милость на нас изливалась непрестанно, и можно, наверное, сравнить это с состоянием человека, сейчас таких немало, который приходит в церковь первое время, первые годы, на него милость изливается непрестанно, он живет как в раю, а потом Господь требует уже от него определенного труда. И, наверное, так сейчас можно сказать о всем нашем православном народе. Мы получили эту милость, а теперь нам надо потрудиться, чтобы ее сохранить и чтобы быть достойными этих чудес, этой милости.
В том-то и дело, потому что я об этом забыл рассказать. В октябре была очень удивительная встреча отца Николая Булгакова и меня с известным старцем. И мы тогда и не знали, кто это такой. Он наместник монастыря Святого Павла на Афоне. И как так получилось, что это был...
Это тоже на Афоне проходило,
да? Это был последний день нашего пребывания на Афоне вообще. Утро. И мы должны были сесть на корабль и плыть в Уранополис и уезжать с Афона. А он нас почему-то пригласил к себе, и полтора часа такая была беседа, что я запомнил. И хотелось бы сейчас сказать, он говорил о том, что предстоят великие испытания всему православному народу во всем мире. И он даже так говорил, что эти испытания будут настолько серьезными, что они, наверное, даже будут сильнее, чем мучения первых христиан. Вот бы над этой фразой бы нам еще тоже подумать и порассуждать. Потому что я потом в интернете открыл сайт Святой горы Афон, оказалось, что он один из самых уважаемых на сегодняшний день старцев.
То есть он не случайно к себе позвал русских людей?
Наверное, да. Знаешь, мне много раз говорили, и я это уже в третий раз ощущаю на себе, сколько бы ты программ не составлял, как бы ты, как тебе казалось бы, рационально не построил свое пребывание на Афоне, говорят... Все устраивает только Матерь Божия. И действительно, так оно и было. Все 3 раза так и было. Программы были совершенно другие. И монастыри для посещения были другие. А вот так Матерь Божия направляет, что диву даешься. В прошлый раз и на Короле побывали, где там живут схимники. И вот с этим, с отцом Парфением, ну, не должно было быть этой встречи. Мы вообще собирались в Дахиар. А вот как-то так вот в Дахиар нам не посоветовали, не попадете туда, там сейчас ремонт, а вот езжайте к Святому Павлу. Вот простой продавец в магазине нам посоветовал ехать туда.
Вы к старцу попали.
Да. Наверное, продавцу тоже кто-то подсказал. Вот как оно удивительно выстраивается.
Да. Сегодня мы, дорогие братья и сестры, с Андреем Николаевичем вспоминали, как... Первый номер газеты «Русьдержавная» издавалась. Он, кстати, лежит в музее. Каждый может его увидеть в музее храма Христа Спасителя. Вспоминали о том, как только надеялись на восстановление храма. сейчас восстановлено, по-моему, за эти годы, около, если я не ошибаюсь, 18 тысяч храмов восстановили на нашей земле. И около 600 монастырей, где возобновилась молитвенная жизнь. Мы осознать это не можем, что произошло. Мы пока, многие даже православные люди, озабочены экономическими программами, политическими событиями. А на самом деле, все, что с нами будет происходить, решает Пречистое. Знаменитые слова старца Моисея Боголюбова, насельника Троицы Сергиевой Лавры, он сказал их: «В России все решает Пречистое». И поэтому мне, конечно, хотелось бы пожелать помощи Божией и тебе, Андрей, и всем сотрудникам газеты «Русь Державная», потому что скоро 20 лет будет, как с того дня, когда вышел первый номер газеты. И ведь где я только не встречал, разъезжая по России, газета «Русь Державная», и вот эти иконы, которые мы видим с храмом Христа Спасителя, с Успенским собором, с названием «Русь Державная», я видел во многих. В Севастополе вырезанные, как иконки просто у людей, они наклеены. И поэтому хотелось бы, чтобы все, кто побывал у пояса Пресвятой Богородицы, наши невоцерковленные братья и сестры, которые первый раз тогда прикоснулись к святыне, и все наши дорогие соотечественники, потому что все наши верующие и неверующие, это наши братья и сестры, мы все это понимаем, верились Царице Небесной Державной и пытались исполнять волю Божию под покровом Пречистой Девы. А не случайно на газете написаны слова, тоже не случайно, батюшки Серафима: «Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе». Это же не случайно именно эти слова ты выбрал?
Нет, далеко не случайно. Батюшка Серафим, наверное, сам подсказал. И Дивеево до сих пор для меня самое любимое место. Редкий год я не бываю там.
Земной удел Матери Божией, Святой горы Афон, земной удел Царицы Небесной Дивеево.
Ты прав.
Да, но я знаю, что газета «Раздержавная» бывает, часто ее любят. И в еще одном земном уделе Царицы Небесной, его, правда, так не называют, называют только Киево-Печерскую лавру земным уделом. Тоже Святая Русь. Но Почаевская лавра – это тоже особое место присутствия постоянной благодати и милости Пресвятой Богородицы. Андрей, буду рад видеть тебя в нашей студии, потому что мы сегодня, дорогие братья и сестры, не обо всем сумели поговорить, не все сумели вспомнить. Иногда встречаешься, начинаешь о чем-то говорить, и неожиданно осеняет мысль. А ведь это чудо было, правда?
Вообще чудо, оно со всеми нами происходит постоянно. Только мы не отдаем себе отчета. Я вот могу это сравнить только грубо совершенно. Вот человек попадает в армию и изменяется. И приходит, и говорит. Ему говорят: да, там же дисциплина, она тебя исправила. Неправда. Просто он остался наедине сам с собой. А мы не хотим оставаться наедине с самим собой. Когда мы научимся оставаться наедине с самим собой и с Богом, тогда, я думаю, и изменится жизнь на этой земле.
Спасибо, дорогой Андрей Николаевич. Напоминаю, дорогие наши слушатели, мы сегодня беседовали с главным редактором православной народной газеты «Русь Державная» Андреем Николаевичем Печерским. И ждем тебя всегда с радостью в студии радиостанции «Радонеж».
Всегда буду рад прийти к своим друзьям и единомышленникам. Благодарю вас.
У нашего микрофона были обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин и главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Печерский.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.